Арина Теплова. Суженый. Княгиня Эмеретии. Часть первая. Любимая. Жертвы ради любимой всего ты себя, жертвы тем, что дороже всего для тебя, не хитри никогда, одаряя любовью, жертвуй жизнью, будь мужествен, сердце губя. Омар Хайям. Глава первая. Свадьба. Эмеретия, Тернали, 1815 год, 23 июня. Закрытая коляска остановилась у невысоких открытых церковных ворот. Отодвинув занавес, Софья посмотрела в окно кареты, отметив многочисленных гостей, толпившихся на паперти. Девушка отодвинулась и печально взглянула на Гиули, сидящую напротив нее. В этот момент дверца открылась, и лакей услужливо замер у входа, ожидая, пока будущая княгиня Сатиани соизволит выйти. Некоторое время Софья сидела внутри, собираясь с духом и не решаясь покинуть карету. Все утро, пока Гиули помогала ей собираться на венчальное торжество, она напряженно думала об угрозах Георгия Сатиани, произнесенных накануне, и теперь действительно опасалась его нападения. «Что-то не так, госпожа?» – поинтересовалась Гиули. Софья в ответ отрицательно нервно помотала головой и, опершись о руку лакея, вышла из кареты, с опаской оглядываясь по сторонам. Амира не было видно. Она прошла несколько шагов вперед и вновь оглядела паперть. Многочисленные приглашенные, одетые в разноцветные грузинские богатые наряды, с интересом смотрели в ее сторону. Девушка невольно подняла голову и увидела наверху лестницы, ведущей в храм, князей Серго и Ливана. Ливан Тамазович сделал ей знак рукой приблизиться. Софья, озабоченно озираясь по сторонам, быстро устремилась к ступенькам церкви, желая как можно быстрее войти в спасительную тихую гавань молитвенного дома, где ее бы уже не смогли настигнуть безумные угрозы Георгия. Она поднялась по лестнице и вымученно улыбнулась Серго. Молодой человек был одет в белую парадную черкеску, темные штаны и короткие мягкие сапоги, усыпанные драгоценными камнями. Софья вновь отметила, что он слишком худ. Ливан Дамазович, черный черкесский из дорогого сукна, стоял рядом с сыном. Едва девушка приблизилась, Серго подал ей руку, и она, вложив пальцы в его жилистую ладонь, последовала рядом с женихом внутрь церкви. Дрожь охватила Софию, едва она вошла в передний предел. Церковь была полна народу. Именитые гости стояли с обеих сторон узкого прохода, устланного длинным тканым ковром дорожкой, который вел прямо к аналою, где молодых уже ожидал священник. Молодой князь повел Софию вперед, и девушка, медленно ступая и дрожа всем телом, осторожно держалась за узкую теплую ладонь Серго, который был без перчаток. В какой-то момент она невольно отметила ярко-красное пятно справа. Непроизвольно она бросила взор в ту сторону и тут же похолодела. Георгий Сатиани стоял в правом ряду гостей в гранатово-красной черкеске, и его взор гнетущий и угрожающий упирался прямо в нее. Всего на мгновение глаза девушки задержались на Амире, но этого оказалось достаточно, чтобы ее сердце испуганно замерло. Словно застывшее изваяние, он показался ей опасным и мрачным, и в его взгляде горела тьма. Заметив испуганный взор девушки, Амир упрямо сжал челюсти и медленно чуть склонил голову в знак почтения, опустив серо-голубые глаза. Именно в этот момент Софья с облегчением поняла, что Амир решил, если уж не смириться с ее венчанием, то, по крайней мере, оставить без исполнения свои жуткие угрозы. Девушка подумала о том, что, возможно, все же ее последние леденящие кровь слова остановили его от ужасного шага. Она перевела глаза вперед и остановилась, ибо они с Серго достигли аналоя. Священник начал бубнить нужные молитвы, и Софья, опустив глаза в пол, пыталась держать себя в руках. Церковный полумрак и угнетающая тишина давили на нее, словно осуждая ее страшную чудовищную ложь, которую теперь она творила. Все ее существо, напряженное до предела, кричало, что она делает нечто недозволенное и кощунственное, ибо не имела никакого права находиться здесь в подвенечном платье перед гостями и Богом. Но ее стенающее сердечко твердило ей, что она делает это во благо и спасение старого больного отца и маленького брата, и Бог должен был понять, что она здесь не по своей воле, а лишь является жертвой трагичных обстоятельств, которые требовали от нее исполнить эту неприятную лживую роль. Через полчаса священник закончил читать молитвы, и посаженные родители, которые держали за молодыми короны, водрузили их на головы нареченным. По велению священника Софья и Серго прошли вокруг аналоя и встали на прежнее место. Священник сухо улыбнулся и громко объявил, что отныне они муж и жена. Теперь по обряду молодые должны были скрепить свой союз поцелуем. Софья медленно повернулась к Серго и устремила на него взор. Тонкая ткань фаты, которая укрывала ее лицо, чуть искажала красивые черты лица молодого человека. И Софья в нервном порыве подняла на жениха глаза, дабы до конца сыграть свою роль, желая только одного, чтобы никто не заметил ее безумного волнения. Молодой князь быстро наклонился к девушке и, даже не подняв ее фату, тихо сказал ей: «Я рад, моя дорогая, что теперь вы стали моей женой». Серго как-то напряженно улыбнулся ей уголками губ и стремительно выпрямился. Развернувшись к выходу, он быстро протянул ей руку. Софья опешила и нахмурилась, явно не ожидая подобного поступка от новоиспеченного мужа. По ее мнению, любой брачный обряд должен был закончиться поцелуем. И отчего Серго не поцеловал ее, она не могла понять. Софья повернулась в каком-то оцепенении, вложила свою ручку в ладонь Серго и последовала за ним к выходу. Шумное празднество продолжалось весь день. После венчания в обширной усадьбе князя Сатиани началось многочасовое обильное застолье с тостами, песнями и бесчисленными подарками князьям и молодым. Шикарные столы, накрытые в большом саду, прямо под открытым небом, ломились от вкуснейших разнообразных яств и бесчисленного вина. Около 500 приглашенных, сидящих по статусу и рангу, располагались за длинными большими столами, пили вино за здоровье молодых, много ели, довольно улыбались друг другу и желали молодым счастья. Местные музыканты искусно играли и пели грузинские песни, ни на миг не прекращая своего действа. Весь долгий гнетущий день Софья была вынуждена сидеть рядом с Серго за парадным столом, который стоял на почетном месте в середине всей парадно накрытой застольной поляны. От нервного напряжения еда не лезла девушке в горло, и она пила только воду. Лишь ближе к вечеру Софья немного подкрепилась горячими свежими хачапури, лежащими прямо перед ней. Чуть позже, уже около 7 вечера, гости разбрелись по саду, собираясь в отдельные группы, обсуждая и обмениваясь мнениями о происходящем празднестве. Молодоженам Леван Тамазович также разрешил прогуляться, но с оговоркой, что они должны непременно находиться на публике. Софья тоскливо стояла под раскидистой липой одна, солнце уже садилось, и слуги начали зажигать на поляне и в саду яркие факелы. То и дело девушка вежливо по-грузински отвечала на поздравления, которые произносили подходившие к ней гости. Этим простым фразам обучила ее Гиули, и Софья уже вполне хорошо произносила некоторые словосочетания на местном языке, не говоря уже о том, что все понимала, что ей говорили по-грузински. Она мило улыбалась подходившим к ней и старалась не показывать гостям, как ей обидно и неловко от того, что уже второй час она стоит у этой липы в одиночестве. Ее муж Серго уже долгое время болтал чуть в стороне с секретарем Георгия. Князь много смеялся и как-то уж очень ласково смотрел на юношу. Софья печально взирала в сторону молодых людей и думала о том, что заинтересованность Серго в Тите Сабашвили в последние дни стала просто вызывающей. Она не понимала, о чем молодой князь и секретарь беседуют уже около часа. Но одно она могла сказать точно, что если бы Тита был девушкой, Софья непременно начала бы ревновать Серго. Сильно обиженная на новоиспеченного мужа, Софья теперь явственно осознавала, что ее влюбленность в Серго, которая в начале их знакомства была очень сильной, испаряется с каждым новым днем, с каждым часом пренебрежения к ней молодого князя. И теперь в этом гнетущем одиночестве, напряженно думая о своей трагичной жизни здесь, в Эмирете, Софья осознала, что отстраненность и безразличие Серго сделали свое дело, и теперь она ощущала, что ее сердце почти остыло к молодому князю, и она совсем не чувствует прежних любовных порывов к нему. Амира Асатиани не было видно еще с праздничного обеда, и девушка отчетливо понимала, что мужчине, естественно, неприятно находиться здесь и видеть ее вместе с Серго. Ближе к 9 к Софье приблизился Леван Тамазович и высокомерно вымолвил: «Вы, дорогуша, словно прилипли к этому дереву. Отчего бы вам не вернуться к Серго и не пройтись вместе с ним между гостей?» Но Сергей Леванович, видимо, занят. Он еще 2 часа назад сказал, что ему надо пообщаться с гостями одному, произнесла извиняющимся тоном Софья. Однако князь окинул ее злым взглядом и уже тише добавил: «Вы, моя дорогая, неверно себя ведете. И отчего же Серго же, который час подряд не жаждет вашего общества?» «Я не знаю, Леван Тамазович. Очень плохо, что вы не знаете о том, Елена. Вы должны сами выказывать свое внимание Серго. Вы должны показать, что нравится вам. Или это не так?» «Нравится?» — солгала тут же Софья, боясь, что князь поймет, что Серго уже совсем не занимает места в ее сердце. «Тогда вы должны находиться рядом с ним».
«Иван Тамазович, не могу же я навязываться Сергею Ивановичу. Он совсем не хочет общаться со мной».
«Вы теперь жена моего сына и имеете право на многое. Вы должны непременно пойти к нему и немедленно».
«Но мне неудобно», — пролепетала сконфуженная девушка.
«Если вам неудобно, дорогуша, мы вполне можем отправить вас обратно к вашему отцу в Россию», — с угрозой бросил князь.
«Как к отцу?» — произнесла испуганно Софья. «Мы же венчаны, Серго».
«Этого недостаточно», — зловещим шепотом проскрежетал старик. «Брак не консумирован. Я предупреждаю вас, Елена, если Серго сегодня не придет в вашу спальню, я буду очень недоволен».
«Ну как же?» — замялась Софья, вмиг покраснев от откровенности Левана Тамазовича.
«Да, именно так, дорогуша, если ваш брак не будет скреплен на супружеском ложе, его вполне можно аннулировать».
Выплюнув эту угрозу, князь Леван отвернулся от девушки и прошествовал в направлении накрытых столов, где в этот момент разрезали зажаренного барана. Софья несчастно поджала губы, смотря вслед удаляющемуся неприятному старику.
«Мой муж мечтает о наследнике, сыне Серго», — услышала Софья за спиной мелодичный голос Великой Ивлеановны. Девушка резко обернулась к женщине. Княгиня едко продолжила: «Если вы, милочка, ничего не будете делать для этого, мы без сожаления расстанемся с вами, и в этом я поддержу Ливана».
Княгиня также отошла от нее, и девушка вновь осталась одна под деревом. Софья ощущала, как на ее глаза наворачиваются слезы. Она совсем не хотела идти к Серго. Неужели она в самом деле должна была навязываться мужу и просить его о милостях, когда он не хочет этого? Это задевало ее гордость. Софья не привыкла первой подходить к мужчине. Это, по ее мнению, было неприемлемо и недопустимо. Именно этому учила когда-то ее матушка. Именно мужчина должен был проявить свою заинтересованность первым, а уже затем она могла решать, приятен ей этот молодой человек или же нет.
но она отчетливо чувствовала, что Серго не хочет общаться с ней теперь. Однако понимала, что должна что-то сделать, ибо ее положение в этом доме пошатнулось и стало критически опасным. Она знала, что угроза Левана Томазовича – не пустой звук. Лишь на миг Софья представила, какой скандал разразится, если князь Асатиане вернет ее Бутурлину. Тогда точно ей не поздоровится, а отца граф в отместку наверняка упечет долговую тюрьму. Почти полчаса Софья колебалась, стараясь не показывать окружающим, что ее душа просто кричит от боли и нервного состояния. Лишь когда солнце уже почти село, она усилием воли заставила себя подойти к Серго, который все так же стоял с Титой и тихо попросила уделить ей время. «Елена, я занят. Неужели вы не видите?» – раздраженно заявил ей в ответ муж. Софья выдержала его пренебрежительный ледяной взор и, проглотив унижающую фразу, настойчиво заметила. «Уже поздно, я устала. Леван Томазович сказал, что вы можете сопроводить меня в нашу спальню». Произнеся эту гнусную омерзительную реплику, девушка невольно сглотнула горечь, появившуюся у нее во рту. Серго окинул ее более заинтересованным взором и приказным тоном велел: «Дорогая, идите в спальню пока одна. Я скоро приду».